колдун, практик, рунолог. Это обычный человек.
А как понять, что на мне порча какая-то?
Если вы верующий человек, на вас никакой порчи-то и не будет в целом. С помощью рун и позитивного их положения можно наказывать других людей. За это очень серьезно можно поплатиться.
А кто такой Один?
Один – это самый главный мужчина в жизни рунологов. Проклятие наложить, иголку подложить, в еду что-то подсыпать. Людей таких очень много. Батюшкам очень выгодно запугивать народ. Хотя они сами по себе являются теми еще колдунами и ведьмами.
Господи, что мы сделали? Кажется, мы нагрешили очень жестко.
По факту там нету ни рая, ни
ада. Всем привет, самые скандинавские слушательницы подкаста «Я так чувствую». Сегодня я торжественно объявляю открытым второй сезон подкаста, и он будет посвящен эзотерике, магии, заговорам на понос, порчам и приворотам для бывших на бывших. Вот, в общем, всему-всему самому полезному, чего нам так долго не хватало, потому что, согласитесь, психология уже всех немножечко подзаебала. Нихуя не работает, психологи не помогают, поэтому мы решили обратиться к черной магии, чтобы понять, что же делать с этой прекрасной жизнью. Я живу в моменте, и момент этот довольно прекрасен. У меня сегодня в гостях Слава, прекрасный, интересный очень в белых одеяниях человек, рунолог. Было рассчитано, что он придет в черном, поэтому и студия у нас такая соответствующая, но все пошло не по плану. Привет!
Привет, благодарю за приглашение на подкаст. Это очень интересный опыт будет в моей жизни, потому что ты будешь первая, и это уже неплохо.
Спасибо, спасибо, что ты пришел. Расскажи, пожалуйста, руны — это черная магия?
Ну, по поводу черной магии. Руны — это не черная магия, и черной магии вообще не бывает в целом. Есть нейтральная магия. Она серая, но не белая и не черная. То есть что-то посередине. То... Какой магия будет, черный либо белый, это уже зависит от намерения человека. То есть есть инструмент, к примеру, руны. Uh-huh. Они могут как нанести и вред для кого-то, так и пользу. То есть все зависит от того, как ты будешь этим пользоваться. А вот если ты захочешь кого-то там пригасить, то ты его пригасишь. Ну и сам получишь еще за это. А вот если ты хочешь делать только добро, ты будешь делать только добро.
Вот меня всегда интересовал этот вопрос, когда люди, ну в принципе, вот мы обращаемся к чему-то такому, ну как к высшей силе, да? Можно это назвать так?
Высшая как сила? Угодно можно называть, да.
Как угодно. Ну, допустим, да, к высшей силе. И она тебе дает какую-то там буст, да? То есть она там тебе помогает.
Так.
Ты же что-то должен заплатить взамен?
Ну, не совсем.
А как?
Не во всех видах магии нужно платить. К примеру, в рунах платить не нужно. Если, допустим, у тебя есть код доступа в руны, ты имеешь право заниматься этим, ты занимаешься этим легально, так скажем, ты никакие налоги платить не должен. Откупы платить в рунах точно не нужно. Если, к примеру, ты занимаешься кладбищенской магией, наводишь там какую-то негативную суету, вот, то там ты приносишь откуп. Ты откупаешься алкоголем, деньгами, человеческой энергией за ту работу, которую делаешь на кладбище, потому что 90% работы, проведенной на кладбище, делается во вред. За такое нужно платить, чтобы хорошо все сработало, отработало, порча легла там и так далее, и так далее. Вот.
А перед кем откупаешь? Это демон?
Дьявол? Не конкретный демон, а перед эгрегором, у которого ты просишь что-то.
А вот какие эгрегоры бывают?
Да, эгрегоров очень много, тысячи. Ага. Любой эгрегор.
А что это такое? Ой, извиняюсь.
Эгрегор — это, если проще выразиться, сгусток энергии, ага, накопленный потенциал, о котором, грубо говоря, думают люди, которые... Ну, попроще попробую. Люди наделяют что-то своей энергией. К примеру, там, христианство. Эгрегор христианства. Угу. Каким образом все происходит? Люди молятся, почитают богов, читают молитвы, ходят в храм и наполняют это своей энергией. На этой энергии все и работает. Вот.
Угу.
Это эгрегор. Есть скандинавский эгрегор, ну, рунический, христианский, исламский и так далее, и так далее. Даже там, к примеру, здание МВД – это тоже эгрегор полицейский. Потому угу. что там энергетика определенная.
Угу.
Вот.
Кстати, что касается энергетики, я вот заметила, в таких местах, типа психиатрические больницы, рехабы, там всегда какая-то энергия. Ну вот мне там всегда очень холодно,
ну,
если я там оказываюсь,
есть.
Там, да, вот. Ну просто интересное такое наблюдение. Окей, то есть, а почему типа, от чего это зависит? То, что если я как бы внедряюсь условно в эгрегор вот скандинавский и пользуюсь рунами, то мне никакой откуп не нужно делать. А если там какой-то другой эгрегор, условно...
Ну, в зависимости, я перебью, от того, что ты хочешь. Если ты хочешь просто для себя или пользу для людей, то там откуп не нужен. В зависимости, опять же, какую ты проблему решаешь. Если ты хочешь избавиться от рака, то тебе нужно будет заплатить за это для того, чтобы ну, все прошло точно, благополучно и максимально эффективно. Вот если какие-то бытовые вопросы решаешь, там, хочу устроиться на работу, хочу больше клиентов в бизнес, то тут платить сверх ничего не нужно. К примеру, если мы делаем, допустим, став рунический на поиск клиентов в бизнес, то этот став будет работать на энергии, которую ты тратишь в процессе работы. Мы работаем, мы трудимся, мы тратим свою энергию,
да-да-да,
и этим кормим свой запрос.
Угу.
Вот, если мы не работаем, мы энергию не отдаем, и получается, нам ничего и не придет.
Угу.
Вот, нам никто не поможет. Вот, а если мы хотим, к примеру, просто сидеть на жопе ровно, и чтобы у нас было много клиентов бабла,
мы хотим.
Вот, но ничего при этом не делать, то тогда нужно будет платить чем-то. Можно заплатить здоровьем, если по незнанке все это делать, либо откупаться как-то какими-то ритуалами, действиями, либо, к примеру, любят многие люди чужую удачу, чужие возможности перетянуть на себя.
Так бывает?
Ну, через порчу это можно сделать в целом.
Твари.
То есть, если ты успешная, красивая, шикарная, вот,
да,
тебе пришли, сделали подклад, либо какой-то на тебя жесткий ритуал сделали, вот, и твоя энергия переходит другому человеку.
А если я в это не верю? Не важно?
Нет.
Всем пофиг?
Да. Ну, и не веря в это в целом как защита, защитный барьер. Но если прям профессионал работает, то...
А если соль в кармашке класть?
То натрет ляжки. И все.
Я поняла, это не поможет. А как понять, что на мне порча какая-то есть вообще?
Ну вот с порчами. У меня директ на самом деле завален этими сообщениями. Люди пишут постоянно, каждый день. У меня порча, у меня порча, у меня порча. Я работаю с разными людьми. Вот и звезды есть, и бизнесмены, спортсмены. Люди успешные и не очень успешные. Обычные люди есть. Вот чаще всего порча у простых людей, у которых ничего в жизни нету. Вот, и чаще всего это история надуманная. То есть люди перекладывают ответственность за свою жизнь, за свои действия на эту порчу и такие, ёб твою мать, что со мной происходит? Наверное, мне порча. Пойду заплачу, кредит возьму, отдам деньги свои, пускай со мной что-то делают, чтобы что-то зашевелилось. Но ничего не заработает. Вот. Настоящая порча существует, так же, как и подселение демонов, бесов, но эта история очень и очень редкая. То есть это не на каждом шагу.
Угу.
Подцепить там беса, это прям нужно постараться. Нужно идти на кладбище, найти бомжа, засосаться с ним мощно. Вот тогда к тебе подцепится какой-нибудь бес, сущность кладбищенская. Вот. Ну, это потому что правда.
Ну, мы поняли. Ни слова больше.
Люди занимаются просто ерундой и рассчитывают, что это не они виноваты. Хотя по факту они все просрали. Порчи бывают, но редкая история. На 100 человек у одного человека. Которого прям заказали, прям заплатили кучу денег для того, чтобы вот с ним вели негативные, ну, на него не вели негативные воздействия.
А что будет с человеком, который это заказал? Ну, ему же как-то закон бумеранга припрет?
В целом, да. Он получит за это в любом случае. Просто в какой момент никто не может знать. Может ударить его по его здоровью, по его детям, по семье, по отношениям, по деньгам. Ну, вариантов много.
Блин, и по детям?
Да.
Ну, это же вообще нечестно.
Ну,
дети при чем?
Ну,
если родитель долбоеб.
Вот ответ.
Ну, хорошо, а если вот заходить немножечко так за пределы, выходить за них, если мы говорим, что душа выбирает родителя.
Ну.
Мы, вот, если мы так говорим, да, то получается, этот ребенок специально как-то выбрал себе родителя, который вот это так поступил и как бы как забирает на себя его... Ну, то есть тоже выбирает.
Ну, у каждой души есть свой путь,
ага,
который уже запрограммирован. Не то, чтобы он сидит такой, выбирает, а вот эта вот семья мне не подходит, это подходит. Нет, там уже все предопределено.
А кем?
Ну, нечто, что можно называть энергией, Богом.
Ага, ну, у каждого... Всевышним,
да.
Ага.
Вот. И как бы уже все прописано в сценарии.
Правильно ли я понимаю, что все переплетено, нити и веретено?
Ну, грубо говоря.
Ну, то есть, а ты веришь в судьбу?
Да.
Мы так плавно перетекли. У нас...
Но ею можно управлять. Можно поддаться течению своей судьбы и просто плыть.
Угу.
Но опять же, у нас здесь есть выбор, какая она будет, судьба наша. Все-таки есть осознанный выбор, есть неосознанный. То есть на что-то мы можем повлиять, на что-то нет. То, что мы можем сделать, изменить, то повлияет на нашу судьбу, и можно будет в лучшую сторону ее направить. То есть все зависит от нас. Опять же, ответственность всегда на человеке.
Мы плавно втекли в рубрику «Эзотерическая минутка». Это рубрика в подкасте, где я задаю два вопроса, которые связаны с эзотерикой. Но так как у нас эзотерический сезон, у нас как бы весь разговор связан с эзотерикой, тем не менее обозначим эту часть. Окей, можно изменить. Но я вот мне просто, я как фаталист, я человек, который верит в судьбу, мне кажется, что делай, не делай, вот лежи на диване, не лежи на диване, ну вот все в итоге сложится таким образом, схлопнется, что тебе либо придется встать с дивана, что-то начать делать, либо... Ну, короче, оно само тебя выведет.
Ну, не выведет, а подтолкнет.
Ну, подтолкнет.
Подтолкнет. Ну, то подтолкнет. Есть Вселенная в целом нас любит, людей, вот, и она полна ресурсов, которыми она готова делиться. Вот если человек не бум-бум, допустим, у него есть одна задача определенная, которую он должен выполнить по жизни, да, вот, но он ничего не делает, такое бывает, то она его начинает подпихивать, подталкивать, и если он вообще не слышит, препятствия ему в жизни добавляют.
Да.
Вот. Дом сгорел, не знаю, кто-то умер, сам заболел жестко очень. То есть, если ты противишься, пока ты не осознаешь, тебя будут испытывать. Угу. Тебя будут прям по башке бить, пока что-то у тебя не встанет там на место, и ты такой, о, пора.
А бывает, что так и не встает на место?
Ну, конечно, бывает.
И человек умирает?
Ну, не умирает, мучается. Я бы сказал, мучается.
Мучается.
Да. Ну, я не могу сказать, что он умирает так раз и... Все, отключился. Ну... Просто мучается, и его жизнь превращается в страдание. Но он иногда не понимает. У нас так половина страны живут и не понимают, что их жизнь тлен. День сурка. Работа, дом, поел, поспал.
Угу.
Никакого интереса, и люди просто боятся даже из этого вырваться.
Ты сказал, что вот предначертанный сценарий есть, но ответственность на человеке.
Да.
Ну вот как это?
Потому что судьбу все-таки можно менять под себя. Если у тебя есть большое желание что-то изменить, ты это изменишь.
Ага.
Если ты там родился в бедной семье, и ты хочешь стать богатым, то ты станешь, потому что у тебя есть истинное желание. Ты берешь и делаешь. Ты можешь согласиться с тем, что тебе предложила судьба изначально. То есть остаться в этой семье, заняться там сельским хозяйством. Если, ну, к примеру, деревенская семья, бедно живут, у них там куры, козы. Вот. Ты можешь остаться там и прожить свою жизнь до конца дней. Там.
А если суждено там, ну, как-то вот вырваться?
Ну, в целом это и есть видение судьбы. То есть у тебя в жизни появляются моменты, когда тебе что-то щелкает в голове, и ты такой, о, надо что-то сделать другое.
То есть нами управляют через наши желания?
Ну, в целом, да.
Нам, вот оно же тоже как, ну, не приходит? Ну,
приятнее думать, когда ты сам управляешь своей жизнью.
Да.
Вот ты такой, это я сделал.
Ну, я тут больше склонна, вот если меня кто-то спрашивает, я больше склонна к Михаилу Афанасьевичу возвращаться, который говорил, что как бы Аннушка уже пролила масло, и как бы, ну и все, пизда Тихону порежет тебе бошку трамвай. Вот, ну то есть он, мне очень нравится вот эта его позиция, что все будет правильно в конечном итоге, потому что на этом построен мир. И то, что вот оно как должно быть, так и будет. И все-таки какое-то вот, ну, какая-то хотя бы доля нашей как-то безвластности, ну, то, что мы вообще на самом деле не управляем ситуацией, она же есть.
Да.
Но надо. Сознание может все.
Сознание может все определенно. С одной стороны, уже все предначертано, как я и сказал, да. Здесь просто, ну, о двух концах. Вроде бы судьба есть, предопределенная, но мы можем что-то менять.
Угу.
Но, опять же, нам приятнее думать, что мы это все сами делаем.
Да,
поэтому так и говорю, что человек вправе изменить все. Так, как он хочет.
Угу. Окей, второй вопрос из рубрики «Эзотерическая минутка». Как ты думаешь, что после смерти происходит?
Если говорить о колдунах, к примеру, то там есть выбор. Ты можешь сделать заранее ритуал определенный, ну, в старости уже, вот, и выбрать, что ты будешь делать. Либо остаться в этом мире, либо перевоплотиться, либо уйти в высший абсолют и заниматься другими делами. Там, стать хранителем рода, к примеру, вот, либо вредителем, можно стать вредителем.
Зачем?
Ну, кому-то нравится этим заниматься.
Это для баланса в мире?
Ну, в целом это как бы и есть баланс, но людям просто нравится некоторым быть мразями. Они этим занимаются.
Принцип, по которому... Ай, ладно, не буду ничего говорить плохого про всех людей, которые были в моей жизни. То есть, получается, ну, они как выбирают, на светлую или на темную сторону попасть?
Ну, опять же, нету ни светлой, ни темной стороны. Вот.
Ну, мрази, это же темная сторона.
Ну, с одной стороны, да, может, для кого-то они очень хорошие. Что для нас плохо, для кого-то будет хорошо.
Ну, да, 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 все, все неоднозначно.
Все относительно, да.
Угу.
Вот, а так есть еще суета после смерти.
Какая?
То есть потом будешь перевоплощаться в другие воплощения, вот, ну, снова родишься. Через сколько это будет, я не могу сказать. Но...
А это, кстати, вот тема, извиняюсь, что перебила, с тем, что ребенок помнит первые там, ну, условно, первые месяцы или годы своей жизни, помнит прошлую жизнь, это правда?
До 7 лет, да. Дети очень чувствительные, и у них очень сильно развита экстрасенсорика.
Ага.
То есть некоторых детей прям таращит. И много ко мне тоже обращаются, чтобы я эти способности... Ну, подуменьшил немного, потому что ребенок там слишком много видит. Там тут дядя стоит, тут тетя стоит,
uh-huh.
вот это все. Может даже свое имя вспомнить какое-то, ну, когда звали его в прошлом
да,
воплощении.
Да, да.
То есть эти истории в целом правдивы и очень часто с этим обращаются.
И что надо делать?
Если очень страшные вещи происходят, ну, прям ребенок сходит с ума, конечно же, нужно это закрывать ему, вот. Но не бояться рассказать ему после. О том, что с ним происходило.
Ага.
Когда он подрастет чуть-чуть, там лет с 14, рассказать ему все это, потому что до конца все равно все не скрыть. Так или иначе, у него будет проскальзывать мысли такие в голове, он будет чувствовать себя по-другому совершенно. Вот. И объяснить ему, что это такое, что с ним было, и что это можно развивать не во вред, а во благо.
Спросите у своих родителей, таращило ли вас, потому что, может, там уже подрастает какой-то этот.
Ну, так, чтобы прям типа, ой, он какой-то не такой сумасшедший ребенок там, ну его нахер, закрыли его способности, все.
Uh-huh.
А это закрытие способностей закрывает все его потенциалы, возможности, удачу,
mm-hmm.
вот, и, ну, так все получается.
Ну, понятно.
Он нереализованным будет потом. То есть это можно использовать во благо.
Ты сказал вот, что колдуны. А колдунами рождаются?
Ну, есть такое, да. Потому что я тоже родился, у меня есть предназначение к тому, чтобы заниматься и помогать людям через эзотерику. Вот.
А ты как понял? Или тебе сказали?
Ну, это определенные просчеты делаются, это все видно. Вот. Ну и все равно я так или иначе с детства занимался этим. То есть, ну, не то чтобы занимался, наблюдал за тем, как занимается другой человек, с которым я рос, вот, наблюдал за этим, видел.
Это руны? Рун касается? Или других?
Это в целом. Эзотерики в целом,
ага,
да.
Ага.
Руны я выбрал позже, вот. Тот человек – это бабушка, которая занималась тоже, людей принимала к себе, помогала всем. И с детства я в этой вот суете наблюдал за всем этим и взращивался. У меня были разные периоды, когда я отрицал все, что со мной происходит.
Да, да.
И был атеистом, вот, и уходил от этого, тоже скрывался, хотел быть нормальным. Но когда я подрос, и у меня начались большие проблемы, я понял, что пошли вы все нахер, я буду таким, какой я есть и каким я должен быть. Вот с тех пор я занимаюсь тем, чем я занимаюсь.
Угу, угу. А бабушка была ясновидящей?
Ну, не то чтобы ясновидящей, нет. Просто через тоже инструменты различные и практики помогала людям.
Ага, ага, ага.
Вот.
Понятно.
Ну, экстрасенсорика у таких людей развита, вот, но я себя экстрасенсом не называю.
Рунолог.
Рунолог, да. Рунолог, психолог.
Для тех, кто еще не настолько открылся для таких вещей.
Да, ну, с психологией очень хорошо эта тема работает. Вот, и через руны классно очень объяснять людям, что с ними происходит.
Mm-hmm.
Ну, работать с ними для большего, для лучшего результата.
Окей, тогда к рунам перейдем. Это вообще что это такое? Как это работает?
Руны mm-hmm. – это инструмент, который, в общем, 24 есть символа, 24 руны. Под эти руны заключены энергии мироздания. То есть все энергии, которые у нас есть, они заключены под каждую руну. То есть есть одна руна, вторая, третья. У каждой руны свое значение, своя энергетика, свое назначение и свои способы воздействия на нас. То есть это энергетические ключи, вот, через которые можно управлять реальностью и управлять этими энергиями, наделять себя либо другого человека чем-то необходимым
угу.
в его случае.
А это противоречит религии?
Религии это не противоречит, но опять же зависит все от индивидуума. Если человек просто решил, что это противоречит ему, то это будет противоречить. Но в целом нет.
Не, ну
это
как
можно...
бы...
Это можно... Что?
Так же обычно никто не решает, вот как у нас это было. Условно. Короче, летом поехали мы плести родовое дерево с семьей, женским коллективом нашим, сестры, там, тети, мамы, все. Сплели родовое дерево, и оказалось, что у нас ведущая вот этого тренинга, она была, сейчас скажу, как называется, мастер рейки. Ну, я не знаю, что это такое, не углублялась. Но вот, типа, название, а у нас религиозные, верующие тети вот все, которые плели это дерево. Просто сюр в том, что мы поехали туда вроде бы как сплотить род, сплести эти родовые деревья, а закончилось все тем, что когда они узнали, что ведущий тренер мастер рейки, они позвонили батюшкам все. Такие, типа, господи, что мы сделали? Кажется, мы нагрешили очень жестко. Вот, и батюшка сказал, типа, да, девочки, сжигайте эти деревья. И одна из теть, которая организовывала весь этот, как бы, душевный трип, она, естественно, очень расстроилась и обиделась, что, типа, ну вы же дуры, вы не могли прочитать, как бы, заранее? Я вам вообще-то говорила, что будет происходить. Ну вот, и как бы я это к чему рассказываю, что как будто бы люди не сами решают, что противоречит религии, а что не противоречит, а звонят вот там, как бы, своим батюшкам, там, Павлу Островскому, и просят, чтобы он как бы дал либо благословение. Да. Либо...
Батюшкам очень выгодно запугивать народ. Вот, хотя они сами по себе являются теми еще колдунами и ведьмами. Просто у них тоже были различные периоды, когда их штырило очень сильно. Это как раз-таки те самые дети, которые в детстве показывали свои способности, которых штырило. Вот их потом отдали в монастырь, грубо говоря, в школу церковно-приходную, и они там обучались. То есть церкви выгодно таких людей забирать и под себя. Люди обладают силой, они забирают их к себе, вот, ну, программируют, и они уже работают на благо церкви. А так это те же самые способные люди. К примеру, можно прийти в какой-нибудь храм, найти какого-то старца, поговорить с ним, и реально будет легче. Он реально даст тебе классный совет, который поможет тебе избавиться от всего дерьма, которое у тебя есть. Угу. Вот. Почему? Не потому, что он священник, а потому, что он способный человек.
Угу.
Он не простой человек. И не из-за кого-то, а из-за того, что он сам по себе владеет этой энергией,
угу,
помогающей. Вот. И к вопросу, противоречит ли религии руны, руны религии не противоречат. Потому что это не религия, это просто инструмент, с которым можно управлять. По факту. Не противоречит.
На рунах же можно гадать?
Да, но процесс называется мантика.
Мантика?
Да, мантические процессы.
Uh-huh.
Вот, на рунах можно получать информацию, делать диагностики на любые вопросы, на любые запросы, сферы жизни и так далее, и так далее.
Ну, гадание же противоречит религии?
Ну, не гадание, это религии противоречит гаданию. Она делает все, чтобы это люди не делали. Очень выгодно церкви, чтобы люди были рабами. Чтобы они находились в одном месте, делали только то, что им скажут. Магическое мышление человека – это мышление, когда человек делает так, как ему нужно, а не так, как кто-то ему сказал. Вот. Соответственно, даже раньше, если вспомнить, по-любому бабушки, чаще всего бабушки, после службы в храме идут, и начинают дома гадать на картах, через зеркало смотреть, вот, и много чего различного делать.
Ну, вот у меня бабушка, она тоже религиозная, ну, верующая, но она не гадала, но она, с учетом того, что вот всего вот этого религиозного бэкграунда, она верит в какие-то языческие вещи из разряда там пуговицы по воскресеньям не пришивай, не убирайся дома по воскресеньям, там потом колядки мы пели на Рождество, хотя это тоже язычество. Ну, да, короче, да. Ну да, вопросики как бы есть.
Ну, язычество на самом деле намного ближе к нам, чем другая религия.
Почему?
Намного ближе. Ну, потому что это изначально религия, которая была на Руси.
А, ага. То, что были язычники.
Классическая история, ага. Да.
А, хорошо, ты, получается, ну, ты православный человек или нет?
Ну, я бы себя так не назвал. Я, конечно же, крещеный, вот, но это ни на что не влияет, и без моего спроса это сделали. Ну, вот, был. Потом я раскрестился, потому что не хочу.
Да?
Да.
Вау.
Ну, здесь ничего страшного нет на самом деле. Но и не нужно всем, кто там взял карты Таро либо руны в руки, сразу все раскрещиваться и, не знаю, сжигать кресты. Нет. Ко всем религиям нужно относиться с уважением. И в целом, если ты человек, который владеет способностями, ты можешь брать от каждого эгрегора, от любой религии себе благо. То есть, если ты сам по себе и всех любишь и уважаешь, ты пришел в христианство, там попросил, пришел в другое место, там попросил, в буддизм, там попросил и взял. То есть со всех мест ты берешь себе благо.
Блин, человека, ну мира. А жопа не слипнется?
Да нет.
Ну как-то, ну вот просто это звучит круто. Но звучит примерно как в фильме «Волк с Уолл-стрит». Мне сейчас продают какие-то акции. Типа, ну, как будто бы не верится, что все может быть так, ну, легко и просто. И я как человек с внутренним убеждением, что если сейчас что-то хорошее, то сейчас, подожди, этот, много смеешься, плакать будешь. Угу. И как бы у меня, ну, вот такое мышление.
Программируй себя. Это же программирование.
Да, это программирование.
Так оно и будет, значит.
Хорошо, ты утверждаешь, что если верить в то, что если я прошу во благо себе, ну, то есть реально там исключительно из наилучших побуждений, и оттуда, то оно мне как бы придет, и ничего не будет плохого.
А почему плохое? Нет. Это же вот это, вот ты пойдешь туда, там будет плохое. Запугивание, чтобы держать людей в узде.
Ну да, ну как бы, блин, не знаю.
Ну, здесь согласен. Можно много дискутировать.
Да.
Тут... Здесь очень глубокий вопрос, и могут закидать помидорами. Религия-то вообще такая темка. Очень пикантная.
Пикантная.
Что-нибудь скажете сразу, там антихрист накидают. Хотя потом сами приходят ко мне в директ и пишут, у меня порча. Если вы верующий человек, на вас никакой порчи-то и не будет в целом.
Ну, кстати, да.
Херней занимаетесь какой-то, а потом все прутся.
Да.
А вот на мне порча, это не противоречит, если мы будем с вами ритуал делать? Ну, камон.
Ты, кстати, сказал про подклады. Вот подклады обычно, типа, что у себя нужно найти, чтобы понять, что это подклад? Какой-то, ну, негативный.
Ну, это по-любому какая-то... Сам физический носитель ты имеешь?
Да.
Ну, может быть, на самом деле, все что угодно. Могут подкинуть кошелек с деньгами. Но ты их потратишь, и у тебя будут деньги выходить, наоборот.
Ага.
Вот можно найти землю у себя, иголки, вот это вот самая любимая тема, самая простая, которая делается чаще всего родственниками, которые завидуют.
Пипец.
Приходят иголки. Сейчас еще перебью. Казалось бы, 21 век. Все современно, все классно, медицина, наука, четко. Но людей, которые делают дерьмо через различные магические воздействия, очень много. Эти люди не всегда обладают высоким интеллектом, вот, и у них, вот им прям нравится, их туда тянет, они любят этим заниматься.
Угу.
На кого-нибудь наговорить что-нибудь, на какую-то порчу сделать, там, проклятие наложить, иголку подложить, в еду что-то подсыпать. То есть людей таких очень много. Я бы хотел, чтобы их не было, но их очень много. Да, 50% из них, даже 60% – это сумасшедшие люди просто, которые сами в себя верят и делают какую-то ерунду, которая ни на что не влияет. Вот, и думают, что все работает. А есть люди, которые действительно могут наворотить дел.
Лайфхак мне рассказывали. Вот тоже мы разговаривали, получается, с моими тетями про вот, что могут посмотреть и сглазить. И иногда они утверждают, что может человек посмотреть и сглазить, он даже этого не хотел, но как бы вот у него такая энергия. Это правда?
Ну, это то же самое, ты идешь по улице, на тебя кто-нибудь посмотрел, ну, ты какая-нибудь девушка, да, которая менее симпатичная, она такая вот сучка. Этого достаточно в целом.
Для сглаза.
Ну да, она позлорадствовала, типа, какого хера она такая красивая идет, я тут стою,
вся
вот такая. Вот, но сглаз это вообще-то не опасно, это самое безопасное вредительство, я бы сказал. Потому что достаточно просто прийти домой, помыться солью в душе, холодной водой и в целом все. В идеале, конечно, еще оговор прочитать, вот, но если даже мы просто солью помоемся простой, этот сглаз пропадет. Первичный негатив, который собирает каждый человек. Мы ходим, гуляем, работаем в общественном транспорте. Много энергии переплетается.
Да.
Вот, и периодически все-таки чиститься нужно.
А еще я слышала, что у людей с карими глазами самая сильная энергетика, и они больше всего могут.
Ну, есть такое дело.
Да?
Ну да.
Это правда?
Ну, у меня карие глаза. Все сходится.
Окей, даже берем на заметку. Лайфхак. Мне, короче, сказали, что если ты чувствуешь, что вот какой-то человек там на тебя смотрит и как-то, ну, вот он тебе зла желает, и ты знаешь, что он сейчас придет, и вам надо с ним общаться, фигу в карман. И разговариваешь с ним.
Лучше плюнуть в лицо. 100% вариант.
Какой ужас. А фига в карман поможет?
Нет, здесь даже не фига работает. Здесь работает. Мы когда делаем эту фигу, к примеру, да?
Ага.
Вот, мы создаем вокруг себя поле, которое нас защищает. Пока мы держим эту фигу, мы концентрируемся на своей защите, на том, что к нам ничего не, ну, не прилипает.
Угу.
Вот. Как бы на этом все основано.
Понятно.
Вот. Потом мы ее снимаем, забываем про это, и защита пропадает.
Угу.
Но в моменте как бы это работает. Наше сознание нас защищает.
Всю жизнь ходить с фигой в кармане.
Да, вот так вот пришить пальцы. Ну, для этого придумали как раз-таки амулеты.
Ага.
В целом, что такое защита, да? Можно защититься с помощью своего сознания. Опять же, представить вокруг себя энергетический купол защитный, который будет тебя оберегать. Проблема в том, что мы не можем вечно 24/7 держать фокус на этом куполе вокруг себя.
Да-да-да.
Вот. Мы отвлеклись, мы забыли, он схлопнулся, защиты нету. Вот. Поэтому люди обращаются к практикам, которые умеют концентрировать энергию в каком-то носителе. Вот, амулете, там, руническая печать. И когда мы это на себя надеваем, то есть нам об этом думать уже не нужно. Наш амулет делает это за нас.
Он наделяется энергией или это больше как эффект плацебо?
Нет, он наделяется энергией. Ну, различные есть амулеты, обереги. Если про рунические говорить, то там работают руны. Есть конкретные руны защиты, которые направлены на то, чтобы защищать человека. Есть также защита с обраткой. Ну, разные варианты. Вот. Работают руны и также еще намерение человека. То есть, потому что если просто написать руны, не получится ничего. Ага. Нужно еще их направить.
А если человеку написать, который не верит, с ним ничего не будет?
А здесь не волнует, верит он или не верит.
Но при этом важно намерение.
А смотря о чем мы говорим.
Ну, то есть, если вот, например, там есть руна, да, которая, там, ее напишешь, и тебе там любовь в жизнь придет, да?
Ну, если грубо говоря.
Ну, допустим, вот. Ну, да, допустим. Грубо говоря, очень допустим. Грубо говоря. Если написать, ее нарисовать на теле у человека, который как бы, ну, не верит вообще в то, что руны могут работать.
А зачем тогда с ним вообще работать? Зачем ему писать?
Ну, гипотетически так получилось.
Но...
Ну, допустим, ладно, другой пример. Вот у меня есть там муж, объелся груш, в бизнесе там какие-то неполадки, да? Или нет, вот он там, я не знаю, что-то сейчас ему срочно там надо какую-то сделку сделать, завершить. Она не завершается.
Угу.
Я думаю, сейчас он пока спит, я ему сделаю, причиню добро и нарисую руну.
Причинить добро можно, пока он спит, конечно, вот, но не обязательно на нем что-то рисовать.
Ага, а как?
То есть... Если можно взять еще глубже, старые ритуалы вообще взять, снять с него рубашку или трусы, замочить их в воде на полной луне, заговорить их на успех, на удачу, на счастье и надеть на него обратно, блин, пускай спит и заряжается. Это древний способ.
Сейчас мне обязательно. Если я это сделаю, он больше не будет моим мужем.
Нет, но он может проснуться и подумать, что просто мокрые трусы у него. Почему? Ну, история умалчивает. А потом раз, разбогател. Ну, неплохо, да?
Это предупреждение, это спойлер во все мои следующие отношения. Если вдруг ты проснешься с мокрыми трусами, не переживай, все в порядке.
Ты просто обоссат.
Ой, ужас. Ну, то есть, окей, неважно, верит он или нет, сработает.
Можно сделать руны, руническую печать, которую ты будешь хранить, допустим, у себя.
Угу.
Вообще, вот ты как супруга на своего супруга можешь воздействовать на благо только, опять же. Вот, не чтобы у него там хер отсох и так далее, чтобы он не шлялся по ночам, а на благо семьи. Хотя это в целом тоже можно сделать, потому что здесь тоже есть некоторое благо для семьи.
Да.
Если он шляется, значит, энергия уходит не туда, деньги тоже могут уйти не туда.
Да.
Но любовницу. Вот эту связь можно обрезать. Вот, обрезать в том случае, если ему, ну, не по судьбе с ней. Допустим, может быть такое, что люди живут долгое время вместе, все хорошо, и потом раз мужик загулял просто. Ну, просто загулял без любви, без значения с ней жить, с другой женщиной. То есть у него должна начаться другая судьба. Вот, если просто загулял, окей, обрываем связь, живем дальше спокойно. Вот, но если человек влюбился... Либо человек должен был уйти уже от вас к другой женщине, то здесь мы уже ничего сделать не сможем, потому что это уже вмешиваемся в его судьбу, а в его судьбе именно такой сценарий. Когда он пожил здесь 10 лет, сделал свое дело, потом ему нужно было уйти в другое место. Не потому что он козел, потому что, ну, так бывает.
Если влюбился, значит, это по судьбе?
Ну, грубо говоря, да.
Окей, возвращаемся к нашим баранам.
Да.
То, что судьбу можно, типа, все зависит от человека.
Да, ну, опять же, некоторые вещи Мы думаем, что мы на них воздействуем.
Но мы на них не воздействуем.
Ну, на некоторые вещи не воздействуем.
Ну, такие вот, да, поворотные точки бифуркации, которые мы не можем избежать, они есть.
Ну, есть, да.
Типа любовницы. Ну, вот, ну, по сути.
Грубо говоря, да.
Окей.
Все происходит тоже не просто так.
Окей, да-да-да.
Всему свое время. Угу. Тут запутано про судьбу, вот, но во всем есть своя истина.
Угу.
Так вот, про руны. Можно сделать амулет супруге, либо какую-то работу для того, чтобы помочь супругу в работе, в бизнесе, даже если он это, в это не верит. Это будет на благо семьи, будет больше денежек, семья будет счастливее, почему бы и нет. Вот тут можно сделать работу на него.
А можно самому себе как бы быть рунологом? Ну, то есть, вот я сейчас приду домой, там, почитаю в интернете и нарисую.
Ну, вот это я делать совсем не советую. В интернете, правда, очень много информации, очень много формул, вот, очень много всего. В целом научиться чему-то можно. Но правильно ли это будет? И, может быть, тебе нельзя заниматься рунами. Потому что руны – это, на самом деле, самый сильный инструмент среди всех эзотерических инструментов.
А какие еще эзотерические инструменты бывают? Ну, так, чтобы…
Таро, рейки… Это самые такие популярные, основные. Uh-huh. Вот. Также свечи, свечная магия. Тоже как инструмент можно пользоваться в целом. Вот это намного безопаснее. Если про руны, то руны самый сильный, самый мощный. Не понаслышке, даже не я сказал. Почитайте интернет, форумы, отзывы, что-нибудь еще. Там вы увидите, что я сделала формулу, меня штырило жестко.
Uh-huh.
Или руны очень серьезные, подумайте трижды, чем делать. Потому что если вы что-то сделаете неправильно, вам будет пипец.
Uh-huh.
Вот. Некоторые люди этого не слышат и такие смотрят в интернете рис какой-нибудь, нарисуйте на шампуне формулу, будут расти волосы, как у лошади. Вот. Они идут, рисуют. Блин, в лучшем случае это не будет работать.
В
худшем случае волосы выпадут, к примеру. Потому что прежде чем пользоваться рунами, нужно вообще-то иметь способности. Во-вторых, нужно изучить значение всех рун, структуру рун. Что это, как это, какая руна, какое воздействие несет, как делаются ритуалы, как они заряжаются, как они наносятся. Если мы просто наносим, вот, к примеру, руну Геба там нарисовали, просто так, две черточки. Для нас это просто две черточки. Вот они и будут работать как две черточки. Их нужно правильно написать, оговорить, зарядить, осветить, провести ритуальные действия. То есть не просто так все.
А как вот тоже это клеится, если, ну вот, допустим, у меня по судьбе одно, а я пытаюсь рунами притянуть другое?
Ну, в любом случае, нам не дадут то, что нам не положено.
То есть может не сработать?
Может не сработать, да. Я не сказал бы, что руны это прям 100% сработает,
угу.
Потому что иногда даже я вот сколько лет с этим работаю, не могу заранее предугадать, правильно ли я делаю в этой ситуации или нет. Ко мне обращаются люди
uh-huh.
с различными запросами, я их фильтрую, и у меня особый критерий отбора этих вопросов. Если запросы не экологичные, вот, то я их делать не буду, и они не получатся. В любом случае, даже еще ситуации, люди могут просить что-то, к примеру, стать богатым. Ну, так, конечно, не работает, так не делается. Ну, к примеру, стать богатым.
Ну, да, да.
Вот. Можно делать там хоть 1000 формул, хоть 1000 ритуалов, но ничего у человека не изменится. То есть, если ему не положено быть в этом периоде жизни богатым, либо поймать успех, то он его и не получит. То есть, он должен в любом случае пройти какой-то путь, который ему его чему-то научит, который ему что-то расскажет, осознание принесет, и с этими осознаниями уже он что-то сможет, чего-то добиться в жизни.
Ну, в общем, это не волшебная таблетка, это такой буст, скорее.
Руна не волшебная таблетка, абсолютно точно. И когда я работаю с людьми, я работаю с рунами и работаю с человеком. То есть с помощью рун я как можно больше стараюсь узнать о проблеме, созвониться, поговорить. Иногда и руны-то не нужны в целом. Не обязательно лепить на каждого там по руне. Нет, можно созвониться, услышать, чего хочет человек. Иногда желания его наиграны обществом, родителями, мужем, женой и так далее. Он делает иногда, живет так, как его принуждают жить.
Uh-huh.
Не так, как он хочет сам. Соответственно, поговорили, выяснили, запрос не актуален. Все, человеку объяснил, что нужно делать, он идет счастливый дальше. Вот, а есть ситуация, когда нужно делать руны, рунические формулы, вот, составлять специально для человека, чтобы решить какую-то нерешаемую ситуацию. Ну, все индивидуально, нужно решать, смотреть и с разных сторон разбирать человека.
Вот ты говоришь, что есть 24 руны,
так.
И у каждой есть своя энергия.
Да.
И там же я знаю, что есть одни и те же, но типа в перевернутом они обладают другим значением.
Ну, есть руны.
Да.
Опять же, 24 руны.
Да.
Есть прямое положение руны, есть перевернутое положение руны. То есть, опять же, здесь про черную и белую магию. Что руны – это тоже не черная и не белая магия. Это серая магия. И как ты захочешь ими распоряжаться, так оно в целом и будет. Вот только когда мы делаем какой-то негатив, мы еще должны рассчитывать, что получим по башке за негатив. А так, прямые положения рун, они о хорошем, о благом, вот, о позитиве. К примеру, там руна Феху, самая первая, самая популярная, все ее просто обожают, везде рисуют, на холодильниках, на кошках, на собаках. Деньги, всем нужны деньги. Руна Феху, она в прямом положении означает, к примеру, прибыль, финансы, рост, развитие. Переворачиваем. Она означает отсутствие денег, потерю бизнеса, к примеру, потерю, ну, кредиты, долги, то есть одни проблемы финансовые.
По-моему, очень даже черная, не серая.
Ну, опять же, смотря каким образом ты будешь пользоваться ими. Но я обучаю только прямому положению, я принципиально не рассказываю своим ученикам про перевернутые положения. Мне не нужны вредители, потом спасать интернет людей.
Ну да, да, да.
Нет, поэтому только прямое положение.
Окей, есть же те, которые, ну, у которых нет перевернутого значения, несколько рун.
Есть необратимые руны, да.
Вот. И у них, ну, как бы, как уже мы знаем, какая энергия, да?
Знаем, но в зависимости от вопроса также приплетается к ним энергия руны, которая была рядом. К примеру, если мы делаем диагностику, то в диагностике задействуются все положения рун, и прямые, и перевернутые. Ну, потому что мы можем посмотреть твой финансовый канал, да, вот, и узнать, хороший ли он, либо перевернутое положение, плохой. Ну, это условно, если говорить. А вот если необратимая руна, то мы, в зависимости от контекста, опять же, если мы делаем диагностику финансового канала, необратимая руна, и смотря какая она, к примеру, Геба, это положительная руна в целом. Вот она будет говорить, что с финансовым каналом все нормально. К примеру, Иса, такая прям палочка, она необратимая, она имеет одно положение, как ни крути, она будет всегда Иса. Вот, она уже говорит о задержках, о замедлении процессов, о также плохом финансовом канале, который заморожен. Все зависит от руны, которую мы смотрим, от вопроса, много тонкостей, нюансов.
Угу.
Вот.
Окей, а кто такой Один?
Один – это самый главный мужчина в жизни рунологов всех. Вот, Один – это верховный бог скандинавской мифологии, который в целом-то и дал людям руны.
Ага.
Он сам за них страдал, висел 9 дней и ночей на древе Игдрасиль и приносил себя таким образом в жертву, за что его наградили рунами. То есть он страдал за знание и за мудрость.
Ну а вот.
Это знание и мудрость.
Я об этом и говорю. Чтобы получилось что-то хорошее, надо было сначала пострадать. Ну,
он уже за всех нас...
Отстрадал?
Отстрадал, да.
Ой, а он знал, что так будет?
Нет.
Понятно. А, и это 9 же считается тоже, все на руках себе рисуют эти девятки, какое-то там магическое число?
Число Бога.
Угу.
Можно как и восьмерку, как и девятку, как кто говорит семерку. Разные числа Бога у всех. Вот. А если про скандинавскую мифологию, то число 9 как раз-таки символично, что Один 9 дней висел на древе.
Да, да, да.
Вертормашкой также он лишился глаза там, копьем его. Кто-то говорит, ну, с одной стороны, в одних местах написано «копьем», выколол себе глаз, в другом месте, что ворон выклювал, много историй. В общем, 9 дней он провисел на древе, и также есть 9 миров. Собственно, древо Игдрасиль – это как раз-таки олицетворение 9 миров. Вот, там есть мир богов, мир людей, мир мертвых, мир войны, мир любви. Вот такая вот там. Тоже 9 миров. Я как рунолог не сказал бы, что прям сильное значение этой цифре мы отдаем. Если бы я был нумерологом, к примеру, тогда, наверное, да, прикольно. Угу. Вот. А так оно не используется в практике.
Поняла. А что будет, если какую-то руну набить татуировкой в себе на теле?
С татуировками, кстати говоря, тоже интересно. Много запросов в директ. А можно ли? А нужно ли? А вот если я это набью, то есть... В целом можно набить руническую татуировку, но не из интернета, и не какую-то ты там сам придумал на любовь, на удачу. Нет, это в любом случае должен составить профессионал. И составить можно не на все. Татуировка остается на всю жизнь с тобой. Соответственно, она действует на тебя всю жизнь. Есть рунические печати, амулеты, которые я делаю на 9 месяцев, потому что это максимально эффективный срок действия этого, ну, этих рун.
Угу.
Вот, через 9 месяцев мы уже меняемся, меняется наше мышление, наше мировоззрение, наша структура вообще тела меняется, и формула, она уже не актуальна, потому что она делается под одного человека, а ты через год уже другой человек. Вот если ты хочешь снова, то нужно снова что-то сделать, поменять подход. Вот, если мы набиваем, допустим, татуху, то руна какое-то время может действовать так, как обычный амулет, но через какое-то время она начнет забирать. То есть она уже не будет актуальна для тебя. Ты изменился, а формула та же. Оговор на ней тот же самый. То есть у нее действует то же самое, а тебе это уже, к примеру, не актуально. Самое классное делать татухи, когда есть конкретная необходимость исправить что-то в себе. Ну, допустим, ты по жизни очень трусливый человек.
Угу.
Составил определенный став, не сам, конечно же, вот, проверенный став на то, чтобы приобрести уверенность в себе, чтобы стать так получше себя чувствовать в этом мире, никого не бояться, не стесняться, вот, чтобы быть сильным по жизни. Такую формулу можно сделать, опять же, все нужно правильно делать, вот, и она будет приносить тебе благо. Либо, к примеру, у тебя с детства больной позвоночник, боли какие-то определенные есть, можно в область позвоночника сделать тоже определенный став, который будет с тобой всю жизнь и будет тебя поддерживать здесь.
Угу.
То есть есть конкретная задача, которая не меняется, он будет на нее постоянно воздействовать. Короче говоря, татухи можно, но осторожно. И не те, которые вы пожелаете.
Угу. А те, которые подберут.
Да, и, кстати говоря, еще нужен мастер, который шарит в магии, который шарит в рунах.
Тату-мастер.
Да. Такие есть, они как редкость, вот, но они есть.
Угу.
И вот потому что все руны нужно правильно наносить. Правильно. Не просто набил картинку, это будет просто картинкой, и она не будет работать. Вот, нужно делать правильно.
Окей, а может быть такое, что вот ты попользовался рунами, и получилось бойтесь своих желаний, потому что они имеют свойство сбываться. То есть то, чего ты хотел, оно сбылось, но по факту ты понимаешь, что тебе это принесло, ну, негатив скорее в жизни, чем позитив.
Но в таких случаях там в оговоре, когда ты делаешь формулу, ты оговариваешь. Вот. Много чего оговариваешь, в том числе, что без вреда работает для тебя и близких. Вот. И если мне это не по судьбе, если мне это не нужно, если я заблуждаюсь, то это не делай, пожалуйста. Ну, грубо говоря.
Ага.
Ну, то есть такой предохранитель.
Да-да-да.
Вот. В том числе даже с помощью рун и позитивного их положения можно наказывать других людей. Опять же, ты не сам наказываешь человека, ты обращаешься к богам через руны и предоставляешь этого человека, ну, которого ты хочешь наказать, на суд им. И говоришь, этот человек вот такой косячный, он сделал вот это, вот это, вот это, нехороший человек, редиска, посмотрите, разберитесь с ним и сделайте что-нибудь. Если нет, то тогда, ну...
Блин, ну это тоже какая-то концепция немножечко ботва.
Типа, почему?
Ты, ну, я не знаю, что ты, блядь, за другого человека? Но с ним как бы разберутся эти... закон бумеранга. А ты за
закон
собой...
Закон бумеранга очень долго доходит, бывает. Он может только в старости нагрянуть.
Ну да, но а какая разница? Если вот это искупление, условно, оно все равно произойдет.
Ну, или ты поженилась, вышла замуж, развелась, муж тебя преследует всю твою холостую жизнь. Мешает тебе строить отношения, мешает тебе делать... Ну, делает свою жизнь, наслаждаться ею, преследует, мучает, угрожает. И не один год, два, три года.
Угу.
Что ты захочешь с ним сделать? Ты его, скорее всего, сама убьешь. Вот. Но можно, грубо говоря, обратиться к рунам и на суд этого человека предоставить, да? Чтобы он в полной мере то, что заслужил, ничего лишнего, что заслужил, то и получил. И если этот запрос рассмотрит, он типа окей, значит, он получит. И ты за это ничего, ну, ты за это не получишь. То есть ты не навредил, ты просто по справедливости поступил.
Просто в моей концепции понимания этого мира справедливость, она как бы восторжествует и без моего вмешательства.
Ну, справедливости вообще в целом нет особо в мире.
Как?
Ну, потому что все несправедливо в целом. Все в этом мире несправедливо. Детишки болеют. Болеют за что? Ну, с одной стороны, если со стороны человека простого смотреть, почему они болеют, зачем? Зачем много бездомных? Зачем нам там сражаться, убивать друг друга, какую-то еще суету наводить? Зачем? Либо может человек быть очень хороший по жизни, его зарежут ножом около подъезда. Он был прям душка, помогал, меценатом, его зарежут. Справедливо? Нет. И либо человек, наоборот, мудак полный, ворует, обманывает и грабит, но у него все хорошо, у него много денег, он живет счастливо, может быть, недолго, но счастливо. Вот. Справедливок тоже вроде нет. Тут все такое. Двояко.
Но это все происходит, потому что есть на это больший замысел. На все вот это, как бы, не просто так, да?
В общем, если смотреть, то да. Если в общей картине, то в целом да. Это очень такой тонкий философский вопрос, где можно очень много рассуждать и думать по поводу судьбы, по поводу сценариев, которые нам уже предначертаны. Это сложный вопрос, на самом деле.
Поняла. Вопрос, можно ли с помощью рун притянуть к себе в жизнь там, определенного человека? Не приворожить, да, вот именно притянуть.
Определенного человека.
Да. Я, если что, против таких вещей, потому что у меня вообще первый выпуск подкаста, самый-самый-самый первый, он посвящен как раз тому, что как бы девчонки просыпаемся, вы что, все пьяные, зачем притягивать мужчин, нужно наоборот окружать себя теми, которые хотят быть с вами, просто по КД.
Да.
Вот. И я все еще придерживаюсь этого мнения. Вот. Но все равно интересно.
В общем,
как бы на случай крайних.
На случай крайних. В целом можно. Ага. Опять же, с помощью рун можно сделать все, что угодно. Как хорошее, так и плохое. Можно и загасить человека, можно его и воскресить, образно говоря. Вот. И притянуть человека тоже можно. Но экологично ли это?
Угу.
Лично я этого делать не буду.
Угу.
Если человек, к примеру, там девушка обращается и говорит, сделай мне там любовный талисман на то, чтобы на меня стали обращать внимание мужчины, вот, чтобы мне просто было повеселее жить, и, может быть, я найду кого-то себе.
Но это же норм.
Для семьи. Это норм.
Угу.
Это окей. Потому что мы никого ты конкретного притягиваем.
Да,
мы просто даем возможность человеку проявиться, стать заметнее в этом мире. Вот, и действительно, мужчины потом обращают внимание на девушек, вот, знакомиться начинают. И таким образом, ну, с одним, вторым, третьим и нашла себе своего кавалера суженого и кайфуешь с ним. Без приворотов, без всякого дерьма. Вот. А если притянуть человека, это уже вмешательство в его судьбу. За это очень серьезно можно поплатиться. Притянуть и приворот – это практически то же самое.
Ну, я поддерживаю вот на самом деле вот эти всякие амулеты. Ну, себе бы я, наверное, не стала делать, хотя не знаю. Но в целом, мне кажется, что если человек за таким обращается, то даже если, условно, вот мы возьмем точку зрения, что там руны не работают, это все равно человеку, который верит, и который, если он уже обратился за этим сделать, он наверняка верит в то, что руны работают, и как бы ему это просто вселит какую-то, даже с точки зрения психологии, уверенность, чтобы все, у меня теперь есть этот амулетик.
Ну, кому-то этого даже не хватает.
Даже...
Почему бы и нет? Если это работает, даже если в таком случае, да, в таком варианте.
Да,
почему
бы и нет?
Все способы хороши. Если человек так спокойней, да ради бога.
А есть разница, на какую часть тела наносить руны? Ну, вот там правая рука, левая рука.
Правая рука, левая рука. Небольшая разница есть, но здесь больше от того, что именно ты хочешь сделать. К примеру, если у тебя больные колени, то лучше, конечно, на колени делать, да?
Ага.
Вот, больной желудок, желудок, голова и так далее. Вот.
Нет, просто там есть, я слышала такую тему, что правая рука, она какая-то принимающая, а левая отдающая или наоборот?
Правая, левая – это на себя, правая – от себя.
Ага.
Вот, насколько мне здесь, может, что-то изменилось там, не знаю, там новостей особо нету, вот, и на себя мы можем сделать защиту, к примеру, защитную формулу, вот, что-то еще для себя сделать, во внешний мир, ну, мало таких запросов, которые были бы актуальны во внешний мир, чтобы какое-то дело я сделал хорошо, к примеру.
А нет каких-то вот универсальных ставов? Став это называется, рунический?
Да, став, формула.
Универсальный, который, ну, там, вот на все хорошее, там, на удачу какую-нибудь.
Ну, есть формулы, которые в целом, ну, как правила в математике, одни и те же.
Да.
К примеру, формула на защиту дома. Альгиз, Адаль, Альгиз. Классическая, простейшая формула, но она в целом всегда обозначает только это.
Ага.
Можно другое значение дать этим трем рунам, но классика, неизменная классика, который хорошо справляется. Вот. Такая формула подходит для дома, для любого человека, для дома, жилища любого человека. Вот. Если мы уже говорим про личные какие-то изменения, в любом случае формулу нужно делать индивидуально. Ту же самую удачу, возможности индивидуально нужно смотреть, подбирать под человека, делать, чтобы все классно работало.
Угу.
Для одного работает, для другого не работает. Поэтому нужно здесь работать.
Но наколбасить колбасятину это как бы тоже можно, и вот потом выльется вот эти мои руны во что-то плохое. Такое, ну, есть вероятность.
Сейчас, наколбасить чего?
Колбасятину.
Это как значит?
Ну, типа, хуже себе сделать рунами.
Ну, если ты сам дурак, как бы заставь дурака Богу молиться, он все лоб расшибет. Это нормальная тема.
Со смыслом?
Можно чего угодно сделать. И...
Блин, это гениально. Это просто гениально, я считаю. Можно с помощью рун сделать какой-нибудь вот венец безбрачия?
Ну, не классическая работа для рун, на самом деле. А? Это все-таки делается через другие обрядные техники. Вот. В целом можно. Ну, он будет просто называться не венец безбрачия, а запрет на отношения, к примеру, на брак. Вот. Но можно, но опять же, нужно ли, зачем и что будет?
В первую очередь сюда надо задавать.
Можно делать, что хочешь. Много возможностей у рун.
Угу. Как говорит Артемий Лебедев, прежде чем что-то сделать, спросите себя, а нахуя? Вот тут так же.
Да, что касается и приворотов тех же.
А приворожить с помощью рун можно? Короче, руны такие прям это.
Ну, это действительно.
Но надо искать просто специалиста позлее.
Это очень серьезный инструмент, да.
Да, который такой.
Они потом все равно прибегают ко мне. Я им отказываю, никуда, они потом уходят, потом, ёб твою мать, что в моей жизни происходит? Все. Все, пизда всему. Я потом их лечу.
А какой самый частый запрос, кстати, с которым приходят?
Ну, из нормальных, если запросов, то это денежку, отношения, семья. Посмотреть, что в отношениях происходит, вот, по бизнесу. Ну, такие самые ходовые вопросы. Вот, эксклюзивные вопросы, там много всего разного. Кто-то и болеет, кто-то хочет избавиться от неуверенности, кто-то хочет быть счастливее, кто-то хочет найти, защитить свой дом. Короче, очень много запросов. Самое актуальное – это деньги, отношения и семья. Самые такие, ну, предназначение. Ну, чтобы добиваться всего.
У тебя какая-то фиксированная стоимость работы или у тебя есть оплата по сердцу?
Оплаты по сердцу нету, потому что... Ну, это как? Это бесплатно, значит?
Не-не-не, оплата по сердцу — это типа... А ну, во сколько ты оцениваешь, да, как бы энергетически?
Нет, я себя четко оцениваю, свою работу. Я знаю, сколько я трачу энергии на это, сколько времени. Одну руническую там печать сделать, у меня уходит около месяца времени моей работы. Вот, поэтому... Сколько сможешь, не прокатит у меня лично.
Ну да, да, да.
Я тут четко знаю, что я делаю, это как правильно. Я делаю, вот какую энергию я в это вкладываю.
Угу.
Чем больше энергии человек вкладывает, тем дороже это стоит.
Угу,
вот, бесплатно. Я делаю людям бесплатную работу, когда я чувствую, что им нужно. Они обращаются к какой-то жизненной ситуации сложной, там, с детьми что-то связано, или ну, какая-то жопа, вот, которой мне жалко становится его.
Угу.
Вот. Тогда я ему безоплатно помогаю, делаю. Вот. Но если просто обычные классические запросы, от которых не зависит его жизнь, то тогда по прайсу.
А какой вот типичный день рунолога вообще? Чем ты занимаешься?
Типичный день рунолога? Я ложусь очень поздно. У меня все происходит на самом деле ночью. Днем я стараюсь все-таки помедитировать, почитать книги.
Подкасты позаписывать.
Подкасты позаписывать, да. Вот. Позаниматься простой суетой, также социальными сетями. У меня большая команда, но тоже проконтролировать команду, как все происходит, как происходит обучение, у меня ученики. То есть занимаюсь такой, ну, классическим бытом под ночь. Я уже как раз-таки занимаюсь работой ритуальной. Люди у меня заказывают какую-то работу, мы с ними ее ведем, вот, и составляю как раз-таки формулы, воздействую ночью.
Это во сколько по времени примерно начинается?
С 2 часов ночи.
И это до?
С 2 часов ночи до 4. Вот. Ну, могу раньше, могу с 11 и до 3. То есть вечернее время мне очень нравится. Вот. И в это время очень хорошо работается.
Угу.
Также ночью выделяются определенные гормоны, вещества в нашем мозгу, которые помогают работать вот с таким пространством как раз-таки.
Угу. Прикольно. И во сколько ты ложишься спать?
Ну, 4-5.
А
ну,
просыпаешься?
3. Просыпаюсь часов 9-10, вот так.
И тебе хватает времени?
Не хватает. Я бы спал до обеда.
Ага. Дисциплина.
Да.
А медитации ты как делаешь?
Медитации, да, у меня свои тоже есть медитации, я записывал. Вот. Ну, медитирую, да.
Ты под свои медитируешь?
Под свои. Ну, свои я создавал для людей. Вот. Потому что я сам для себя могу сам промедитировать то, что мне нужно сделать и взять. Вот. Но моя медитация, самое главное, это работа за алтарем. Когда я работаю с рунами, я вот так, все, отключаюсь, в каком-то пространстве, в другом нахожусь, работаю, делаю, и потом выхожу, как будто я в тумане. Шатаюсь такой, все.
А ты вот алкоголь пьешь?
Да.
Матом ругаешься?
Да.
И сигареты куришь?
Сигареты не курю.
Не куришь. Ну, вот можешь рассказать про это? Потому что очень многие люди, которые как-то связаны с эзотерикой тесно, они говорят, что матом там ругаться вообще нельзя, потому что это очень как бы какая-то такая, ну, как негативная энергия заземляющая. Алкоголь, вот тоже у меня была девушка на подкасте, но это еще когда аудиоверсия была, тоже она почему-то решила не пить. Может, потому что просто белку ловила и не умела как бы правильно подобрать количество напитка. Угу. Вот, ну то есть, вот можешь как бы раскрыть вот эту тему?
Ну, колдун, практик, рунолог, ну вот как я позиционирую все это обычный человек. Да, он немножко больше умеет, чем другие, ему доступные способности у него есть. Вот, но в целом это то же самое, что и у обычного человека. Те же самые интересы, развлечения, отдых такой же самый. Вот. Что касается алкоголя, ну, например, у меня скандинавская традиция, вспомним викингов, они бухали как черти перед битвой, после битвы, во время битвы. Вот даже если умерли, они все равно допивали пиво.
Кажется, я викинг.
В общем, они нормально так прибухивали. У них были пиры, эль, все, короче, было у них по красоте. Вот, то есть если в этой традиции смотреть, то... пивко попить темное, к примеру, да, это даже как-то почетно. Ну, не нажраться, как свинья, это понятно, мы в крайности не лезем. Но так бутылку пива выпить, почему бы и нет. Вот. Что еще мы там? Покурить? Ну, хочешь курить? Кури. Это, наоборот, хорошо, это заземляет, и это хорошо. Потому что я не понимаю, куда они собрались улетать. Заземляем то, что летает, правильно? Чтобы, ну, придерживать на земле. Вот. Они пытаются улететь куда-то. Они так улетают, 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 отправляются на Бали маткой дышать.
Да.
Все. Я там был, я их видел. Это очень интересно. Они все такие волшебные. У них так все там вообще классно.
Да, да, да.
Маточка, цветочки. Дышите, дышите. Не курите, не ругайтесь. А зачем это нужно-то? Для чего? Они просто с виду, ну, похожи на приписнутых, они ими и являются. Слишком сильно в эзотерику вот углубляться нельзя. Это... люди, которые обладают способностями, они ходят по краю. Один край – это нормальная человеческая жизнь, другой край – это психиатрическая больница. И нужно все время как по канату идти, по центру. Туда-сюда нужно балансировать. Для этого нужно оставаться человеком. Одеваться как человек, заниматься человеческими делами, простыми вещами. Не знаю, там, пить, курить, трахаться. Ну, обычные вещи делать, чтобы быть здесь, а не там. Потом они психически, ну, в клинику попадают, они все Брежневы, Ленины. Это вот способные люди, правда? Ну, или на Бали.
А вот говорят то, что если матом ругаться, то ты типа, ну, как демонов к себе...
А что в них плохого? В демонах? Чего их боятся?
Не знаю, ну, как-то привыкли мы.
Ну, в том-то и дело, что мы привыкли. С детства нас очень многому научили неправильному. Бог хорошо, дьявол плохо. А почему? Никто не спрашивал. Типа, ну он дьявол, он зло. Почему?
Ну, типа то, что у Бога намерение какое-то хорошее, а у дьявола плохое.
Тогда спешу расстроить. Дьявол победил.
Почему?
Наука, секс, алкоголь. Даже если не про плохое, да? Те же путешествия. Что там, свечи текут?
Да. Вот это...
Короче говоря, в дьяволе ничего плохого нет.
Пространство работает. Дьявол
никого не убивает. Ему не, ну, не в прикол, типа, мучить тебя всю жизнь. Нет. Философия жизни по дьяволу, если. Живи, наслаждайся жизнью, пробуй ее во всех ее проявлениях. Но это не говорит о том, что нужно убивать, грабить и насиловать. Это значит, обучайся, не, наслаждайся.
Ну, там, кстати, вот заповеди есть же сатаны, сатанинские, или вот какие-то дьявольские, короче, есть вот, как, Блин, забыла слово, не кодекс, ну, короче, ну, вот заповеди, и там есть, типа, там, не обижай детей, потом, там, если тебя не спрашивают, не лезь, короче, держи язык за зубами, но там есть заповедь, типа, если кто-то тебя обидел, уничтожь его.
Ну, то, что я читал, что я практиковал, то есть это прям нормальный чувак делал, ничего плохого в нем нет, абсолютно.
Ага.
Вот. По Богу, если, то вы живете для чего? Для того, чтобы быть рабом Божьим, для того, чтобы не грешить, быть чистым, чтобы душа была чиста, и чтобы после смерти она перешла к Богу. Для чего? Для того, чтобы он питался ею.
Не, ну, там же этот, после божественного суда должен быть, как душа в рай попадает и обретает вечный покой.
Если, ну, никакого рая там нету, просто Бог питается душой. Если прям так говорить. И ты нужен для того, чтобы ты не грешил, был чист, питался для его проживания дальше.
Так, а если ты, ну, как бы условно, грешил?
Вот, если ты грешил, значит, ты счастливый человек. И ничего с тобой не будет. Потому что ни ада, ни рая нету. Вот есть просто жизнь наша реальная здесь, сейчас. Если в таких проявлениях говорить, да? Просто мы из мифологии в мифологию скачем. Это все различные мифологии. Вот, если по Бог-дьявол, то по факту там нету ни рая, ни ад. Да.
Ну, а как? Как тогда, если нет как бы вот таких условно установленных рамок, вот что можно и нельзя, как тогда на Земле существовать? И вот кто сказал, например, что убивать это плохо? Вот почему я так решила?
Ну, дьявол тоже не говорит, чтобы убивать это хорошо. Он тоже это, ну, не поддерживает в целом и в общем.
Ну...
Просто нужно быть человеком. Просто человеком, нормальным человеком, здравомыслящим, мыслящим, главное, человеком. И тогда все будет хорошо. Тогда ты будешь понимать, что такое плохо, что такое хорошо. Что, ну, плюс-минус в человеческом понимании. Вот. Что можно делать, что нельзя. Что воровать плохо, убивать плохо, ну, насиловать плохо, издеваться над людьми тоже плохо. Вот это как бы норма просто мыслящего человека.
Ну да, наверное, это просто с точки зрения даже, ну, если не брать вот эти парадигмы ада, рая,
да,
бога,
просто
дьявола,
надо быть человеком.
Это просто, да, энергетически вот...
Вот. И тем самым ты не ограничиваешь себя в ресурсах и в различных, ну, ты можешь делать все, что хочешь, в общем.
Угу.
Развиваться, учиться, пользоваться наукой, технологиями и так далее, и так далее, и так далее.
Жить жизнь.
Да. А если так по дьяволу, то... Телефон – дьявольщина, дьявольщина, самолеты – дьявольщина, наука – дьявольщина,
угу.
Все – дьявольщина. Лишь бы люди не развивались и сидели на месте, как стадо баранов, и слушали, что им говорит пастырь. Все.
Интересная точка зрения.
Да.
А у тебя когда-нибудь было такое, что пытались вот тоже подклад сделать, порчу навести?
На меня?
Да.
Нет.
Не было.
В любом случае, на мне стоит очень сильная защита, которую, ну, прям... Не
ты сам ее поставил?
Ну да.
Ага.
Вот, и не за один вечер.
Ну понятно, поработал.
То есть бесполезно вообще даже пробовать.
Я у тебя в Рилсе видела такую информацию, что нельзя заходить никому в родительскую спальню. Там типа детям, друзьям. Почему?
Да, этот Рилс залетел там на 3 миллиона просмотров. Всех очень задела эта тема. Вот. Кто-то говорит, да вообще пофигу, пускай заходят, что хотят, делают. Ну, я бы посмотрел на этих людей, которые разрешают детям прыгать на своей кровати вот так поближе. Правда ли у них все окей в отношениях? Правда ли у них гармония в семье? Заходить в спальню нельзя, в родительскую. Ну ладно, зайти, окей. Но прыгать, скакать или спать на кровати родительской это делать нельзя, потому что переплетаются энергии, и в этой комнате только энергии супругов. У них там их мирок, маленький мирочек, когда у тебя весь дом там в детях, в родственниках и так далее, у тебя есть одно место, где вы занимаетесь своими делами. Ну, спите, отдыхаете, расслабляетесь. Это ваше, так скажем, логово. Вот. И когда туда вмешивается, и вы там спите и расслабляетесь, и там пространство определенным образом структурируется, что ваша энергетика там витает. И вы в том числе становитесь уязвимыми. Вот. И когда там кто-то забегает, ну, ладно, твои детишки там зашли случайно, там, ну, не надо их там бить палками и так далее. Все ок. Но если чужие дети заходят, там, родственники, гости, нехер им там делать. Они пришли, позавидовали там, чему-нибудь, да, вот, оставили свой след, поспали на своей кровати, ну, блин, а что у него был сегодня за день? У этого человека, кто там спал, хороший, плохой день, что он там надумал, какие у него мечты и желания, может, он извращенец какой-то. Поспал, полежал, ничего хорошего не происходит. Чаще всего в родительскую спальню заходит свекровь или теща, вот, или вот любят они там прям полежать, особенно когда не нравится тебе сноха.
Да, наверное. Ну, невестка, короче, да.
Если
да,
тебе
да.
Невестка
жена,
не нравится,
сына.
Они прямо вот туда прям идут. Они прям спят там, они там одеяло закручивают, могут что-нибудь положить еще, чтобы они ругали, чтобы эта невестка сгинула. Сгинула, и чтобы ее больше не было.
Угу.
Это правда работает. Я, может, конечно, как-то объяснил неправильно, может, зайти на мою страницу и посмотреть еще раз, вот, понять, в чем суть. Но если есть возможность, если вам позволяет квадратура вашего дома, вы не спите в зале, мне многие писали там, а если мы спим в зале, а? Умник. Ну, я вам, блядь, сочувствую, если вы спите в зале всей семьей. У меня такое тоже было, но я вам сочувствую. Ничего хорошего в этом нету. Не нужно себе, у нас зал, нет квартиры или там отдельной комнаты, что нам делать? Ну, вы находитесь в той ситуации, в которой находитесь. Нихера вы не сделаете с ней. Ширму себе повесьте. Разделяйте личное пространство, не пускайте никого. А если у вас однушка, либо двушка, ну, однушка, двушка, окей. Если у вас однушка, даже не зовите гостей к себе. Не устраивайте праздники. Не нужно вот этому вот смехотворством заниматься. У вас потом будет отвратительная энергетика в доме.
А как чистить энергетику в доме?
Можно свеча. Ну, опять же, определенные ритуалы. Самое простое, доступное, просто уберитесь. Проветрите помещение. Вот, протрите там все. Пыль уберите. Можно еще с солью помыть полы. Ну, немножко не очень актуально, соль оставляет там разводы и так далее.
Да?
Да. Вот если умеешь, знаешь, можно поставить свечу и с помощью свечи очистить помещение, пространство.
А если просто свеча горит, ну, ароматическая?
Ароматически не так. Там, конечно же, есть энергия огня, первозданная энергия стихии, да, вот, но лучше все-таки обычный восковой. И либо можно благовоние зажечь, палочки Пало-Санта.
Да-да-да.
Шалфей. Вонючий, правда, но очищает хорошо. Такие методы, да, можно просто позажигать, но с уборкой это будет намного эффективнее. И вы и сами будете чувствовать, что прям, ну, классно. Легко, свежо и свободно. Вот, а так, если у вас однушка, вы любите приглашать гостей, хотя бы сделайте, не знаю, закажите руны на то, чтобы люди, входящие в ваше помещение, очищались. Чтобы весь негатив оставался за порогом.
Ага.
Это уже совсем будут другие люди. А если у человека прям, ну, прям дерьмо кипит, он к вам даже не зайдет в квартиру. То есть он придет, позвонит, и что-то случится, ему надо будет уйти срочным делом от вас. Вот, такие случаи очень часто бывают.
А какие еще есть такие лайфхаки по вот именно каким-то, может быть, отношениям? Просто, блин, ну вот тоже касаемо того, что дети не должны там спать, ну, с кем-то же дети спят прям до определенного возраста, там, до 7 лет.
Это плохо, это ужасно плохо. Ни один психолог не скажет, что нужно спать с ребенком до 7 лет. Это просто я же матери, это же диточка моя. Я буду с ним спать теперь, все. Не разорвать. Это плохо, так нельзя делать. Ребенок должен быть самостоятельным. Как вот самого минимального возраста. Вот появилась возможность отселить его от себя. Ну и вообще он прям в кровати с вами спать не должен никогда. Когда болеет, можно с ним полежать, потому что ну, энергетический обмен будет, защита, поддержка и так далее. Вот. Если однушка, он у вас спит в колыбельне, когда маленький. Потом ищите варианты, старайтесь, чтобы ну, найти какой-то вариант, чтобы жить отдельно, двухкомнатную квартиру. Ну, нужно это. Иначе будут проблемы тоже у ребенка, и он не сможет нормально взращиваться, созревать. Вот. Но и в целом, когда жена там, к примеру, чаще всего жена уходит к детям спать, вот, муж что делает? Скучает. Муж очень сильно скучает, она вся в ребенке, ну, отношения начинают сыпаться. Дети – это приходящие и уходящие. Они приходят, они вырастают и уходят. Остается кто? Муж и жена. До самой старости. Только вот вы будете друг у друга. Дети, вы нахер им не нужны будете. Ну, Чаще всего так и бывает. Дети вырастают, уходят, своими делами занимаются. Вы остаетесь одни. И вот самое главное, пока у вас растет ребенок, сохранить гармоничные отношения для того, чтобы в старости вам было друг на друга приятно смотреть.
Угу.
Вот.
Мне кажется, это очень тяжело сделать.
Нет. Мне надо было просто сумасшедшим человеком, который, ребенок родился, все, в жопу его целуйте.
Нет,
обычный уход, обычные какие-то заботы, но вот гиперопеку делать над ребенком не нужно. Нужно с партнером быть в гармонии, в балансе. Сложно, конечно, потому что люди все разные, и большинство людей, они эмоционально незрелые личности, они не понимают, как правильно, как строить семью, как строить отношения, что делать, что нужно делать. Вот, от этого тоже много очень проблем. А матери, которые спят со своими детьми, плохая прям история. Если они говорят, что он плачет по ночам, он поэтому и плачет, что ты его приучила к своему теплу. И он все как котенок, сиськи оторвали, он начинает кричать, плакать.
Угу.
Потому что надо с самого рождения. Да, ребенок родился, это прекрасно, его нужно беречь, вот, но жопу целовать не стоит. Иначе будут проблемы большие.
Угу.
Проще. Ко всему нужно проще относиться.
Вот, спасибо большое за такую интересную, разностороннюю, controversial местами беседу. Вот, дорогие слушатели, пишите в комментариях и слушательницы, с чем вы согласны, с чем не согласны. Когда пойдете рисовать себе руны, обязательно лучше перед этим проконсультируйтесь со специалистом. Вот, спасибо еще раз.
Благодарю за приглашение.
Было здорово.
Пользуйтесь магией, но безопасной, и не сходите с ума.
Да.
Тогда будет благо вам.
Ауф. Всем пока, до вторника.